Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. Шестая глава Йога Васиштхи посвящена разъяснению процесса освобождения. Вся дхарма, вся санатана дхарма предназначена ради освобождения. Вообще, четыре цели чатурварга в ведической традиции, они описывают и другие цели. Как они описываются? Дхарма, праведность ради следующих жизней, ради того, чтобы снова в будущей жизни возродиться в небесном мире или снова стать человеком. Если ты выполняешь обязанности индуиста, там, делаешь поклонение, посещение святых мест, ведешь праведную жизнь, ну это дхарма считается. Но это не путь освобождения, это просто способ быть хорошим человеком, путь хорошего человека. Путь хорошего человека не даст нам ни освобождения, ни просветления. Он создает хорошие причины, чтобы в следующей жизни мы могли задуматься о нем. Путь хорошего человека даст возможность жить в следующей жизни в мире петрисов, в мире предков. В мире, может быть, даже сансарных богов. Или получить хорошее рождение в хорошей семье, снова встретить духовного учителя, жить в богатой семье, а не в бедной, иметь интеллект, красивую внешность, хорошие способности. Все это называется заслуги, путь хорошего человека. И в общем-то, идти путем хорошего человека – это хорошо. Потому что даже на хороших людей сейчас дефицит в мире. Мы видим, что происходит в мире. Мир сотрясают войны, коррупционные скандалы, конфликты, просто скандалы, борьба разных сил, разных групп, разных группировок, которые считают, что только они правы. То есть быть хорошим человеком сейчас, даже это считается уже редкостью вообще. То есть это кали-юга, то есть деградация определенная. Если мы смотрим интернет или передачи по телевизору, то мы услышим там, кто что украл, кто попался в каком скандале, кто кого прослушивал. Мы не услышим там, кто кого благословил, кто достиг просветления. Не то интересует сейчас. Нет спроса на хороших даже людей. А про садху говорить, это вообще что-то, не из этого мира вообще. Какие-то цели освобождения. Но высшая дхарма – это мокша-дхарма. Мокша-дхарма – это путь освобождения. То есть все святые, вся философия, адвайта веданта, любой ведант, она говорит, что если ты попал в материальный мир, ты ограничен, ты не свободен, и ты скоро убедишься в этом. И твоя задача – это как если ты попал в больницу, стать здоровым, стать свободным. Или если человек шел в лесу, свалился в яму, его задача в лесу вылезти из ямы. Это самая главная задача осознавшейся себя души. Адвайта Веданта, путь ситхов, ставит мокша-дхарму выше всех других дхарм и говорит, что это истинное предназначение человека, если он обладает уникальным, драгоценным человеческим рождением. Драгоценное человеческое рождение означает, что у нас есть способности, здоровое тело, какое-то количество хороших заслуг, например, способность понимать тексты, слушать духовного учителя, читать мантры, медитировать. Все это явные знаки, указания на то, что ты обладаешь драгоценным человеческим рождением. Например, если взять корову, корова обладает той же природой Дататреи. но она не способна развивать свой ум, очищать его, осознать врожденную божественную природу. А мы способны. В этом мы отличаемся от коровы. В сущности мы не отличаемся. Корова внутри обладает сознанием чистого света. Но ее ум не способен установить связь с сознанием чистого света, с атманом. Неподходящее рождение, не повезло. То есть надо ждать, пока тело будет корове оставлено, может быть, как-то карма сложится, что следующая жизнь будет не в теле коровы. Тогда можно идти путем освобождения. Нам повезло больше. И множество живых существ не обладают драгоценным человеческим рождением. Нам повезло больше. Это значит, мы в прошлых жизнях достаточно усердствовали, чтобы получить это тело. И вот мы его получили. Вот драгоценное человеческое рождение можно сравнить с телефоном. Дорогой iPhone. Если мы не знаем, для чего оно предназначено, мы можем думать, что им можно забивать гвозди или ставить вместо подставки под кофе, например. Это неправильное использование. Очень сложная, дорогая техника, большой коллектив людей трудился, большие возможности, операционные системы, софт, программное обеспечение. А мы не знаем, для чего. Мы используем его как подставку под стул, чтобы стул не шатался. Вот это непонимание драгоценного человеческого рождения. Вдруг кто-нибудь приходит и говорит: ты знаешь, что это? Какая-то дорогая штука. Весь Apple, Стив Джобс разрабатывал это. Вся вершина всех технологий сюда заложена. Ты что с ним делаешь вообще? Это вообще неправильно. Смотри, что с ним можно делать. Он устанавливает связь, с ним можно общаться. Он раскрывает интернет, различные возможности. В нем столько всего скрыто. И когда мы осознаем, мы меняем отношение, предназначение телефона, айфона меняется. Таким же образом человеческое тело можно уподобить такой трубке телефонной. И оно предназначено не для зарабатывания денег, не для накопления богатств, не для чувственных удовольствий, не для развлечений. Оно ни для чего другого не предназначено, кроме как установления связи со своим божественным источником раскрытия своего божественного потенциала. В нем заложено очень много божественных энергий. Вот что такое это тело. Очень много драгоценного внутри него. Что делает человек? Он берет это тело и отправляет на войну. Это подобно, как забивать гвозди. Или он берет в боксе, бьет его, разрушая каналы. Или он просто берет, просиживает у телевизора, испытывая чувственное удовольствие. То есть он не использует его по назначению. И вот гуру, он подобен кому? Ну, подобен такому человеку, который знает, как можно раскрыть этот потенциал. Он просто рассказывает: смотри, что ты собой представляешь, какую драгоценность ты собой представляешь. Используй эту возможность, потому что эта драгоценность, она как бы потенциал, это еще не факт. Но это твой потенциал. И вот освобождение означает, мы полностью раскрываем и высвобождаем этот потенциал. Мы его высвобождаем так, что результатом такого высвобождения является освобождение от сансары. Что это значит? Что мы открываем в себе пробужденные божественные тела, бесконечное тело мудрости, подобное пространству света, бесконечное тело богатства форм, подобное иллюзорному телу божеству, и бесконечную способность проявляться в любых измерениях. Это называют три кая или три тела. Джняна-деха, пранан-деха и ситха-деха. И это только начало, то есть обретение трех тел – это не конец, это только начало раскрытия этого потенциала. А вершиной этого потенциала является становление Богом уровня Брахмы, Вишну или Шивы, становление Махадевом. И это уже, конечно, не в этой жизни, это далекая-далекая перспектива, но начинать-то когда-нибудь нужно, и мы начинаем сейчас раскрывать этот потенциал. И Шри Шанкарачарья в тексте Вивека Чудамани, он говорит, чтобы идти философия путем философии Адвайты, ты должен воспитать, ученик должен воспитать себе мукшу. Мумукша – это стремление освобождения. У души сначала нет осознавания, что она может быть свободной, и, соответственно, нет стремления освобождения. Есть стремление подпадать под шаблоны, стереотипы общества, удовлетворения желаний. А мумукша – это страстное желание познать свою просветленную природу. Причем мы не столько достигаем ее, сколько открываем, что эта просветленная природа всегда нам присуща, но глубоко спрятана. Вивека – распознавание, вайрагья – это решение, мумукша – это качество, необходимое на пути садхана-йоги. Когда они у нас есть, то мы можем разговаривать о пути мокши, о пути освобождения.
Рама сказал: «Молю, опиши состояние Турья, которое не узнается, хотя продолжается во время бодрствования, сна и сновидений». Васиштха продолжил: «Это чистое и равновесное состояние, лишенное чувства эго и не чувства эго, чувства реального и нереального, совершенно свободное. Оно называется четвертым состоянием или турьей. Это состояние свободного мудрого. Это непрерывное созерцательное сознание, сознание свидетеля. Оно отличается от состояния бодрствования или сновидения, в которых существует движение мысли, и отличается от состояния глубокого сна, характеризующегося инерцией и невежеством. Когда чувство эго оставлено, возникает состояние совершенного равновесия, в котором проявляется турья».
Турья – это синоним мокши, синоним освобождения. Это также синоним Бога. Когда мы воспринимаем Бога, измерение сознания, в котором мы способны воспринимать Бога, способны воспринимать Абсолют, быть с Ним в единстве – это турья. Турья – это четвертое состояние сознания. Ему предшествует сон без сновидений. Сон без сновидений – это то, что мы обычно испытываем каждый день, но не осознаем. Например, если вы спали, и у вас не было сновидений, но вы затем просыпаетесь и знаете: «Я крепко спал». Ваше тело спало, ваше тонкое тело спало, но ваш внутренний свидетель, Сакша, он не спал. Именно поэтому вы знаете, вы сохраняете свою непрерывность как человека. Если бы этой непрерывности не было, вы бы встали утром, и у вас бы не было памяти о том, что вы тот же самый человек. У вас есть непрерывность во сне без сновидений. Еще ниже – это сон со сновидениями. Свапна. Свапна означает, что ваше тонкое тело воспринимает различные образы, вы видите сны, но не совсем осознаете себя. Наконец, джаград – это бодрственное состояние. И вот эти три состояния – джаград, свапна, сушупти – это три несвободных состояния. Все, кто живет в этих измерениях, не являются освобожденными. Четвертое состояние называется турья. Турья – когда мы прямо видим Бога. Это и есть состояние свободы, состояние освобождения. Вопрос, как прорваться в состояние Тури, если мы не можем даже осознавать себя во сне, со сновидениями во сне без сновидений, мы можем осознавать себя только в бодрственном состоянии. И Васиштха говорит, нужно делать садхану. Турья, подобно очень тонкому состоянию, его можно сравнить с маслом. Если масло находится внутри сезамового зернышка, то его не видно. Но если зернышко отжать, это масло станет видно. Масло и зернышко, они вместе, но пока масло не отжато, его не видно. Оно пронизывает зернышко. Таким же образом, турья – состояние осознанности, которое не связано ни временем, ни пространством, ни мыслями, ни концепциями. Оно пронизывает все три предыдущих. Прямо сейчас, когда мы находимся сейчас, Оно пронизывает наше сознание, но мы недостаточно распознаем, недостаточно вивеки. А вивека означает не распознавание этого тонкого сознания. Почему? Сильно работают эмоции, сильно работает ум. Есть карма, есть эго, нет чувствительности. Садхана означает, что мы очищаем ум, очищаем карму, так что наша чувствительность, восприимчивость, вивека возрастает. Мы можем воспринимать это состояние при жизни. Сначала оно воспринимается в самадхи. Если вы в самадхи медитируя, можете обрести самадхи, вы воспринимаете шунью, пустоту. Шунья – это не буддийское понятие, это понятие хиндудхармы, санатанадхармы. Этому учил Шива, Даттатрея, буддисты потом взяли его позже. Шунья – это одно из имен Шивы. Если вы медитируете, например, занимаетесь медитацией Махашанти, вы переживаете шунью, пустотность. Однако пустота – это только часть характеристики Брахмана. Это не есть сам Брахман полностью, потому что он обладает способностью проявлять, эманировать, манифестировать энергии. Но когда вы впервые, даже на миг переживаете шунью, вы обретаете первое просветление. Когда в идеальном состоянии ум остановлен, прана остановлена, дыхание остановлено, тело неподвижно. И вы можете 12 дхаран просидеть, то есть 29 минут в этом состоянии, переживается дхьяна, первая дхьяна, вторая дхьяна, то, что ведет к асан-пражняте самадхи, переживается шунья. Тогда вы понимаете, я есть чистое сознание. Я не связан ни с умом, ни с телом, ни с пранами. Но когда вы встаете, это все заканчивается. Начинается ум, начинается восприятие, и ваше просветление разрушается. Поэтому это еще нельзя назвать настоящее просветление. Это временное переживание шуньи, которое, тем не менее, не растворяет вашу карму. Это временное маналая, временное проникновение в природу атмана. Анубхава, некоторый опыт. Но чтобы этот опыт затем повторить во время восприятия, в движении, во время мышления, вам понадобится вся жизнь. Даже если вы получили превосходный опыт джняны, раджа-йогой, кундалини-йогой, испытали опыт пустоты, вам придется вступить на путь созерцания, на путь лая-йоги и джняны-йоги, чтобы соединить его с жизнью. Если он не соединяется с жизнью, у вас станет дилемма. Либо всю жизнь быть в медитации, стремиться не выходить из самадхи, как древние риши. Никто не сможет этого. Либо отказаться, потерять надежду на это. Сказать, ну я не могу соединить это с жизнью, когда-нибудь я буду пытаться. И вот учение Мокшадхармы, которое дает Дайтатрея, Васиштха, это способность через созерцание воссоединить это состояние в жизни и получить второй опыт просветления, который уже никогда не теряется, не разрушается.
Я расскажу тебе историю, слушая которую ты станешь просветленным, даже если уже просветлен. В одном лесу жил великий мудрец. Как-то, увидев его, к нему подошел охотник и спросил: «О, мудрый, раненый мною олень пробежал где-то здесь. Скажи мне, куда он скрылся?» Мудрец ответил: «Мы, мудрецы, живущие в лесу, наша природа – мир и спокойствие. У нас нет чувства эго. Чувство эго и разум, из-за которых, возможно, деятельность чувств прекратилась. Я не знаю, что называется пробуждением, сном или сновидением. Я остаюсь в состоянии турии. В ней не видно никаких объектов». Охотник не мог понять смысл слов мудреца и пошел дальше. «Говорю тебе, о Рама, турия — это неизменное сознание, которое только и существует. Бодрствование, сон и сновидение — это состояние разума. Когда они прекратятся, разум умрет, останется одна сатва — то, к чему стремятся йоги. Это вывод всех писаний. В реальности нет ни невежества, ни майи, но существует только брахман. Некоторые называют его ничем, некоторые – чистым сознанием, другие – Богом, и они спорят между собой. Оставь все эти понятия. Пребывай в нирване, без малейшего движения мысли. Сильно ослабленным умом и спокойным разумом. Оставайся в осознании, как если бы ты был глухим, невежественным и слепым. Внутренне оставь все, внешне совершай действия, соответствующие ситуации. Существование разума является счастьем и несчастьем. Не обращая внимания на разум, дай пропасть и тому, и другому. Пусть тебя не волнует то, что принято, и то, что не принято. Сансара преодолевается минимальными усилиями. Не обращай внимания, не осознавай на удовольствие, боль или даже на то, что находится между ними. И ты выйдешь за пределы страданий. Небольшим усилием ты можешь достичь бесконечного. Рама спросил: как следовать 7 ступеням йоги и каковы характеристики этих ступеней? Васиштха продолжил: человек или принимает мир, или отрицает его. Первый вопрошает: что это за освобождение? Для меня сансара и жизнь в ней гораздо лучше. И вовлекается в выполнение своих мирских дел. Через множество рождений он обретает истину. Понимает, что действие в мире является бесполезным повторением и не желает тратить свою жизнь погруженным в них. Он думает: что за смысл во всем этом? Я хочу от всего отдохнуть. Он начинает отрицать мир.
Жил один царь Махарадж, и у него был шут, и царь ради смеха решил ему дать титул. Он сказал однажды: ты хорошо играешь свою роль как шут, я тебе дам царский титул от себя. И он сказал сделать советнику такую медную табличку с надписью «Авивека Шикхамани» и повесить ему на лоб. Это означает «Верховный глупец». И шут носил, придворный шут, эту табличку, еще больше всех веселил. Пришло время, тогда царь состарился, и пришло ему время покидать этот мир. И он собрал всех и сказал: я собираюсь покинуть этот мир, моя душа должна уйти. И шут пришел, сказал: царь, а куда ты идешь вообще? Ты знаешь? Он сказал: нет, не знаю. Сказал: так кто из нас верховный глупец, ты или я? У тебя была целая жизнь, ты никогда об этом не задумывался. Ты такая коронованная царская особа, тебя сопровождают телохранители, министры. Сейчас ты уходишь, не подготовив ничего. Ты даже не знаешь, куда ты идешь и что с тобой будет. И этот пример говорит о том, что каждая душа, если она не выполняет садхану, не стремится получить опыт, не освобождение, хотя бы опыт понимания самой себя, своей кармы, отделения себя от пяти волочек, она не использует это драгоценное человеческое рождение. То есть она тоже ведет себя как авивека шикхамания. Когда мы осознаем это, у нас появляется желание идти путем мокшадхармы. Не путем артхи, не путем камы, не просто дхармы, а мокшадхармы. Мокшадхарма и все остальные дхармы – это отдельно. Это разные пути. Чтобы идти путем мокшадхармы, надо накопить достаточно заслуг в прошлых жизнях или в этой стремиться их накапливать. Потому что если мы пойдем путем мокшадхармы, не обладая пройденными предыдущими дхармами, артхой, камой, дхармой, наши кармы не будут нас пускать. Мы войдем в противоречие. Но что делать, если какая-то часть души хочет идти путем мокшадхармы, а какая-то часть привязана и испытывает различные кармы? Надо все больше воспитывать ту часть души, которая стремится идти путем мокшадхармы, и очищать ту часть души, которая стремится идти путем другими дхармами. И просить благословения святых, которые прошли этот путь, узнавать, как они думают, их мировоззрение, что они говорят, пытаться воспринять их юкти, рассуждения, их менталитет. Освобождение, наша божественная природа, уже скрыты внутри нас. Но между нами и этой божественной природой есть карма. И мы должны пройти путь очищения этой кармы. Есть 7 ступеней очищения и просветления, о которых говорит Васиштха в йоге Васиштхи. Эти 7 ступеней еще называют 7 Джнанакули, 7 земель мудрости.
Как я могу взрастить бесстрастие и таким образом пересечь океан сансары? Он постоянно думает об этом. День за днем сама эта мысль способствует появлению бесстрастия. В его сердце возникает спокойствие и радость. Его более не интересует мир. Он поглощен похвальными действиями. Он боится грешить. Его речь соответствует обстановке. Она мягкая, честная и добрая. Он сделал первый шаг к состоянию йоги. Служит святым и мудрым. Ищет и изучает Писание. Его целью постоянно является пересечение океана сансары. Только он и есть искатель. Остальные эгоистичны. Затем он поднимается на вторую ступень йоги.
Итак, первая ступень называется желание просветления. Когда вы сосредоточены на желании познать Бога, и желание просветления, это становится для вас главной целью, можно сказать, вы подошли к первой ступени. Первая ступень означает, что у вас достаточно вичары, вивеки и вайраги, то есть исследования жизни, своей кармы, распознавание истины и неистины, сад и асад, и отрешение от желаний, что вы можете сделать освобождение своей главной целью. Вы можете на ней сосредоточиться. Если есть различные привязанности, нераспознавание, что является главным, что второстепенным, значит, вы только идете к этой первой ступени. Кто-то может сказать, ну тогда это же пурна саньяса, это же саньяса, если у меня только освобождение. Зачем мне грехастхаршам, зачем карма саньяса? Не совсем так. Например, да, саньяса это прямо, это прямой путь. Но кроме саньясы есть карма саньяса. Что такое карма саньяса? Карма саньяса, ванапрастха – это 2 статуса, в которых вы также можете идти путем мокшадхармы. Может быть, не так сразу и быстро. Например, есть были 2 древние риши. Васиштха, Вишвамитра, Барадваджа, Кашьяпа, Джамадагни. Все они жили как ванапрастхи, со своими семьями. То есть они не были саньяси, но они шли путем мокшадхармы и были освобожденными дживанутами. У них были свои ашрамы, где они жили в лесах, принимали царей, обучали учеников, сами они были великими святыми при этом. Это означает, что даже будучи карма-саньяси, будучи ванапрастхами, вы можете следовать пути мокшадхармы. Если поймете как и сумеете так организовать свою жизнь, чтобы выполнять садхану так же, как это делают саньяси.
Затем он поднимается на вторую ступень йоги, известную как вопрошание, исследование, непосредственное наблюдение, вичара. Он ищет общество мудрых, изучивших писание и практики. Он знает, что должно быть сделано и что не должно быть сделано. Он оставляет грехи гордости, зависти, заблуждений и ревности. От учителя он учится всем секретам йоги. Отсюда он легко переходит на третью ступень йоги.
Итак, вторая джняна-бхуми, вторая земля мудрости, что означает? На первой вы зародили желание освобождения, просветления, отсекли привязанности, начали садхану. Вторая земля мудрости означает, вы занимаетесь вичарой. И самое главное вичара – это атма-вичара. Есть бахир-вичара – исследование внешнего мира, например, мирские науки. Атма-вичара означает, вы обращаете ум вовнутрь, начинаете осознавать и исследовать свое «я». Например, когда вы хорошо практикуете атма-вичару, задаете себе вопрос «Кто я?», и вам больше не надо задавать его мысленно. Вам надо держаться, чувство «я есть», осознавание, чувство «я есть», памятование себя и не идти на поводу других мыслей. Если вы выполняете атма-вичару, хотя бы сидя час, в движении во время гуляния час, а затем во время ходьбы, работы, еды, постепенно вы привыкаете к самоисследованию и обнаруживаете внутреннее осознавание, внутреннего свидетеля, сакши. Тогда ваша вичара не ограничена только сидением на коврике или специальной ходьбой. Вы можете выполнять вичару, исполняя свои обязанности. В этом секрет практики. Даже будучи ванапрастхой, даже будучи карма-саньяси, вы можете, исполняя свои обязанности, внутри выполнять внутреннюю аскезу, антартапасию. Поэтому это антартапасия вичара. И когда вы преуспели в атма-вичаре, и ваше сознание воспитывается как осознание внутреннего свидетеля, внутреннего наблюдателя. Это и есть вторая земля мудрости.
Отсюда он легко переходит на третью ступень йоги, характеризующуюся непривязанностью или свободой. Он ходит по лесам в уединении и стремится успокоить разум. Следование писаниям и добродетельному поведению дает ему способность видеть истину. Непривязанность или свобода бывает двух видов – обычная и наилучшая. Практикующий первый тип чувствует, что «я» не тот, кто действует или наслаждается. «Я» не влияю на других, и другие не влияют на меня. Все это случается по причине прошлой кармы и по воле богов. Я ничего не делаю, находясь в воле, удовольствии, везении или невезении. Все это, а также встречи и расставания, психические состояния и физические болезни приносятся и уносятся только временем. Думая так, он исследует истину и практикует обычный тип непривязанности или свободы. Васиштха продолжил. Постоянная практика йогического метода, ища общество мудрых и избегая дурных компаний, открывается истина. Когда так человек понимает высшее, единственную сущность или истину вне океана сансары, он осознает, что не действую я, действует только Бог. Даже в прошлом я ничего не делал. Он оставляет пустые ненужные слова, оставаясь внутренне и умственно в молчании. Это лучшая форма непривязанности или свободы. Он оставил зависимость. Тут или свыше, внутри или снаружи, ощутимую или неощутимую, разумную и неразумную. Он сияет, как бескрайнее самоподражающееся небо. Это высшая свобода. В ней... Он сияет, как бескрайнее самоподдерживающееся небо. Это высшая свобода. В ней он наслаждается спокойствием и довольствием, чистотой и добродетелью, мудростью и самоосознанием.
Так, третья ступень здесь очень важна. Третья ступень – это начальное просветление. В соответствии с учением Лай-йоги, его можно снести со стадии зачатия по учению 16 кала, 16 стадий. Что это означает? Ваша атмавичара достаточно продвинулась, ваше поддержание обнаженного осознавания и внутреннего свидетеля достаточно глубоко продвинулось, что вам удалось отделить себя от тонкого тела, от ментального тела, от физического тела и даже от причинного тела достаточно. Может быть, не полностью, но достаточно. Ваши двойственные представления ума растворились, ваши желания уменьшились, ветры начали наполнять сушумна-нади, а когда ветры наполняют сушумна-нади, человек становится йогу, возникает вайрагья. Вичара дала вивеку, вивека позволила отделить пять оболочек от истинного я. В небольшой степени это еще не есть полное просветление, но это его зачаток. То, что соответствует кинсё в дзен. И когда ветры наполняются шумно-нади, растворяются двойственные представления, ум распахивается. Это может произойти в медитации, может произойти наяву, в созерцании. Что значит ум распахивается? Вот когда одна мысль исчезла, а вторая еще не появилась, есть промежуток между ними. Если мы осознаны в этом промежутке, мы можем осознать то, что находится за умом. То, что находится за умом, не ограничено телом, временем, пространством. Для него нет понятий внутреннего, внешнего. Когда мы созерцаем таким образом, говорят, что наш ум распахивается и становится подобным небу. Что это значит вообще? Это ведь сложно выразить все словами. Можно так сказать. Вот вы сидите здесь, но когда ваш ум распахнут, вы сидите в Нью-Йорке, в Дели, в Париже, в Москве, в Киеве, на Луне, где угодно. Ваш ум распахнут настолько, насколько глубока ваша осознанность, и вы не ограничены телом. И вы, святые, сравниваете это с небом, с пространством, подобным небу, бесконечным, у которого нет ни центра, ни границ, для которого нет ни внешнего, ни внутреннего. И вот такой распахнутый ум обретается на третьей земле мудрости, на третьей джняна-бхуме. Когда мы преуспеваем в антартапасе, в атмавичаре и других созерцательных садханах. Потому что атмавичара приводит к тому, что мы обнаруживаем тонкое свидетельствующее сознание не как я, а как то, что отдельно от я. То, что вне ума, вне мысли и подобно пространству. Переживание пространства, своего «я» как пространство, это всегда шокирующее переживание. Когда мы переживаем свое «я» как пространство, мы начинаем понимать, я ничего не делаю. Потому что пространство не может что-либо делать. Оно всегда пребывает в недеянии. Тогда кто делает? Что делает во мне? Делает мое тело, мой ум, делает моя карма. А если с более высокой точки зрения, можно сказать, через меня играют энергии, три гуны играют изначальные энергии, я сам ничего не делаю. Я никуда не ухожу, я никуда не прихожу. Будда говорил в Аджачедика Пражни Парамида Сутре. Почему он так говорил? Потому что он осознавал свой ум подобный пространству. Декорации меняются, тело передвигается, а по сути ничего не меняется. Вы не можете с кем-то расстаться, вы не можете с кем-то встретиться, потому что вы едины всегда. Вы всегда есть одно изначальное пространство, которое пронизывает все. Это йог переживает на третьей стадии. Чтобы реализовать третью стадию, надо постараться. Надо очень хорошо стараться выполнять садхану. То есть вы должны пройти концентрацию, медитацию, раскрыть переживание шуни в медитации, а затем упражняться постмедитативный период в созерцании, в атмавичаре, в движении, где бы вы ни были. Если вы занимаетесь атмавичарой, и стараетесь выполнять сочетание ее с другими садханами, вы можете открыть третью землю мудрости, если вы дивья садхак, через год. Если вы интенсивно практикуете. Но сейчас нет дивья. Так говорят. Если вы вира садхак, Вы его раскроете через 3 или 5 лет. Это тоже очень хорошо. А для остальных может быть 10 лет, может быть 12. На самом деле все зависит от вас. Все зависит, насколько хороши ваши практики, ваши заслуги и интенсивность вашей садханы.
Первая ступень йоги представляется перед человеком как случайное совпадение после того, как он прожил добродетельную и чистую жизнь. Дошедший до этого должен ценить этот шаг и стараться уберечь его с рвением, старанием и терпением. Так он затем поднимается на следующую ступень, потом на следующую. Рама спросил: возможно ли невежественному человеку, родившемуся в плохой семье, не наслаждающему обществом мудрых, пересечь океан сансары?
Одно из условий достижения освобождения – это сатсанг, пребывание в обществе мудрых людей. Сатсанг – вот примерно то, как происходит сейчас. Он может проходить по-разному. Иногда в форме лекции, иногда в форме передачи присутствия. Сатсанг означает, что ученик сидит рядом с гуру, впитывает его наставления, впитывает его благословения. И само по себе сидение на сатсанге – это очень мощный фактор просветления. Когда вы сидите рядом с гуру, вы не можете что-либо делать. На это время карма не властна над вами, ум тоже. На это время вы можете сказать себе: я все сделал, я уже все сделал. Потому что наш ум постоянно говорит: ну ты еще это не сделал, ты еще то не сделал, ты должен это сделать, это успеть. Так действует карма. Нет пурнатвы. Пурнатва – это полнота, целостность, присущая просветленным богам. Ни один бог не имеет в голове такую мысль: я должен это сделать. Ни один святой не имеет такой мысли. Он всегда пребывает в недеянии. Они никогда ничего не делают. Боги, ситхи, риши, святые не работают, не имеют обязательств, обязанностей. Почему? Над ними не властна карма. Они всегда только играют. Они могут играть, но они никогда ничего не делают. Потому что у них есть осознание недеяния. У них есть такое представление: я уже все сделал. И вот пурнатва – это переживание недеяния, когда вы знаете: я все сделал, мне ничего не надо, я целостен, я полон. Вот пребывание на сатсанге – это обретение такой начальной пурнатвы. Очень понемногу. Однажды, когда один йог садху медитировал, Шива Шакти, видя его в тонком мире, тапасью, они прилетели, сказали: ты так превосходно выполняешь медитацию, читаешь мантру, как нам тебя благословить, какие у тебя есть желания, мы их исполним. Почему? Когда боги приходят, это всегда благословение, потому что они живут в измерении исполненных желаний. Как только они касаются человека, его желания исполняются. Да я не знаю, у меня нет желаний. Мы должны тебя благословить. По закону, если мы явились, мы не можем уйти, не благословив тебя. Он сказал так. Ну, у него была рваная одежда, он постоянно ее штопал. Сказал: ну сделайте так, чтобы нитка сама продевалась в иголку. Пурнатва означает: вам нечего больше делать, вы уже все сделали. Вы можете играть, вы можете быть в недеянии, но ваш менталитет делателя, картритва будхи, исчез. И вот сатсанг, он кроме передачи знаний, благословений, предназначен еще, чтобы избавляться от менталитета делателя, от картритва будхи, и переходить к осознаванию созерцания в недеянии. Но для этого надо в сатсанге провести много времени. Для этого надо изменить вообще свое умонастроение. Вектор ума, который движется линейно во времени, остановить, чтобы войти в созерцательное недеяние. Кроме сатсанга есть еще другой тип общения. Он называется кусанг. Кусанг – это означает, вы получаете общение с нежелательными, неблагоприятными вещами. С телевизором, с теми, у кого менталитет противоположный дхарме, с мирскими новостями, со всем тем, что противоположно пути освобождения. И надо сделать так в своей жизни, чтобы сатсанг преобладал над кусангом. Если кусанг преобладает, движение по пути мокша-дхармы невозможно. Но сатсанг — это не только сидение перед гуру, это сидение перед алтарем, обращение внутрь, когда вы получаете даршан от своего высшего Я. Все это тоже сатсанг. Общение с садху. И надо накапливать столько сатсанга и уменьшать кусанг, чтобы сатсанг стал доминирующим в жизни. Чтобы кусанг был 5%, а сатсанг был 90%.
И еще. Если человек умирает на первой, второй или третьей ступени йоги, что с ним случается? Васишха сказал: через множество жизней невежественный человек пробуждается благодаря какой-нибудь случайности. До тех пор он продолжает ощущать сансару. Когда в его сердце возникает бесстрастие, сансара отступает. Даже не совсем правильная практика йоги разрушает результат прошлых грехов. Если человек покидает тело в период практики, он поднимается на небеса и затем рождается в обстоятельствах, способствующих следованию его практике. Скоро он снова начинает подниматься по лестнице йоги. Эти три состояния называются состояниями пробуждения, потому что в них есть разделение в сознании. Однако практикующий становится добродетельным человеком. Видя его, вдохновляются менее продвинутые. Приверженный благородным и благочестивым действиям, избегающий грехов, он привлекает к себе других. Эта добродетельная святость находится на первой ступени, в своем зародышевом состоянии. На второй прорастает, а на третьей дает плоды. Тот, кто умирает после достижения третьей ступени, и кто, очевидно, взращивал в себе благородные мысли, наслаждается долгое время раем, а затем снова рождается в качестве йога. Постоянной и прилежной практикой первых трех ступеней йоги разрушается невежество, и в сердце возникает свет мудрости. Васиштха продолжил. На четвертой ступени йоги йог видит во всем сознании с помощью ума, свободного от разделений. Разделение прекратилось, а единство постоянно.
Так, четвертая ступень — это переживание единого вкуса, сумараси. Единый вкус — это развитие осознавания настолько, когда внутреннее смешивается с внешним. Праны из пингалы, иды входят сушумно на один, еще глубже. Прошлое соединяется с будущим, плохое соединяется с хорошим. Белое бинду в теле и красное соединяются в центре на энергетическом уровне. Это переживание единства. Действие соединяется с недеянием. Медитация перерастает в йогу не медитации. Остается естественное сахаджа состояние. Переживание сомараси, единого вкуса, четвертая стадия джняна пхуми, это очень высокая стадия. Достичь его означает обрести определенный уровень освобождения. Это очень большое благословение даже для садху, даже для саньяси. Но после них есть еще пятая, шестая и седьмая, очень высокие стадии, доступные ситхам, махаситхам, риши, святым. Нам надо поставить задачу пройти эти три первые ступени и сделать прыжок на четвертую. Определить правильно, на какой ступени мы находимся, какой у нас темперамент, пашу, вира или дивья, какой метод мы можем применить, чтобы обрести, пройти эти земли мудрости, с какой регулярностью нам практиковать и в каком статусе. Когда мы все определили, это значит, мы подготовились, мы снарядили себя. Это подобно походу на Кайлас. Вы покупаете билеты, строите маршрут, собираете компанию, находите шерпа, собираете снаряжение, рюкзак, палки, диамокс. Все знают, что такое диамокс, нет? В 2018 году, возможно, на Кайлас у нас еще пойдет группа, узнаете. Мы собираем снаряжение, чтобы попасть на Кайлас. А когда все собрано, мы готовы, в полной экипировке мы идем и мы проходим. Таким же образом, здесь мы должны дойти до внутреннего Кайласа. Это и есть двигаться путем мокшадхармы.
Thank you.